Рина Макаш. Вдовец. Читает Константин Загадский. Глава первая. Топор без устали крушил новенькую, с любовью и тщательностью собранную 3 дня назад мебель в детской комнате. Вены на руках напряглись, глаза одичало бегали от одного предмета мебели к другому, пока не осталось ничего целого. Комната превратилась в груду мусора. Синтепон из изрезанных подушечек бортиков валялся кубиками. Острыми клиньями торчали прутья из перевернутой кроватки. Комод стал кучей изрубленной березовой древесины. Больше не было в комнате ни шкафа, ни кресла-качалки для кормления, ни пуфика для ног, ни кроватки, ни пеленального столика. Нетронутыми остались только тряпки, пеленки, ползунки и прочая трикотажная необходимость в жизни семьи с новорожденным. Комната была превращена в беспорядочный хаос, оставляющий только надежду на то, что хоть что-то из мебели можно будет восстановить. Но семьи больше не было. Ярость, которую Игорь выплеснул на ни в чем не повинную очаровательную мебель, так же внезапно иссякла, как и появилась. Как выбросы пепла, лишь предвестник извержения, так и ярость была прелюдией к гораздо более серьезному чувству, справиться с которым под силу не каждому. Глаза у мужчины, который всего несколько часов назад считал себя самым счастливым, померкли. Руки устало опустили топор, так и не дав ему разрубить последнюю перекладину в кроватке. Белые и розовые цвета в детской комнате исчезли. Весь мир для него окрасил серый цвет. От отсутствия слез становилось только хуже. Находиться в квартире было невозможно, поэтому очень скоро мужчина всунул не по росту большие ступни в кроссовки, натянул дождевик и вышел на лестничную площадку. Когда двери лифта разъехались, Игорь почувствовал, что его рука все еще сжимает топор. Он оставил его тут же, у дверей лифта, на своем этаже. На улице шел проливной, холодный ноябрьский дождь. Маленькие серые капли сливались в сплошную водяную пелену. Куда идти в таком состоянии? К кому обратиться? Еще вчера он переписывался с женой. Еще позавчера поцеловал на прощание у входа в отделение. Еще 3 дня назад прижимал к себе в постели ее так быстро увеличившееся, но все еще горячо любимое и желанное тело. Его любовь к ней всегда была абсолютной и безусловной. Ее любовь к нему была настолько концентрированной, что, казалось, воздух между ними можно было разливать по флаконам и раздавать желающим, никогда не знавшим аромат любви. Лишить его любимой женщины и взамен оставить маленькую картофелину с функцией выкачивания сил и денег – это подло и совершенно бесчестно. Он одергивал себя. Оставался еще старший сын. Не только вопящая картошка ему досталась в наследство от жены. И об этом надо помнить, чтобы не сойти с ума. Серый проспект уныло умывался холодной водой. Сложно было поверить, что эта часть Москвы когда-то снова оживет, зазеленеет и зацветет. Широкий тротуар сворачивал в темные скверы и снова выныривал к дороге. Игорь шел по тому же пути, каким ходил с женой много лет назад, в их студенческие годы, во время романтических конфет и букетов. Он не замечал, что выбирает тот же сквер. Тот же поворот, где они скрывались, сбегая с пар в универе и, смеясь, словно преступники, целовались за деревом. Но теперь здесь не было влюбленных пар, даже одиноких собаководов не было. В такую погоду все нормальные люди дома сидят. Кроссовки давно промокли, дождевик не выдержал напора водяных струй и не защищал от воды, джинсы почернели от влаги. Ноги сами привели его в старый район, где он познакомился с женой, где до сих пор жили ее родители. И они все еще ничего не знают. Сколько он шел сюда, путь ведь был не близкий, но с собой не было ни телефона, ни часов, чтобы понять. Хотя это не важно. Он набрал знакомый, заученный, впечатанный в сознание и подсознание код домофона, поднялся на второй этаж, нажал на кнопку звонка, и дверь тут же открыл Петр Сергеевич, отец жены. Глаза запавшие, суровые, метают синие молнии, а ноги еле держат. Ухватился за ручку двери и не отпускает, не дает войти. Тонкие губы вовсе исчезли с лица. А вот и Ирина Васильевна, теща, подбегает и будто отказывается понять то, что понял ее муж еще в ту секунду, когда зазвонил звонок. Момент, когда все оказались на кухне, врезался в память каждому. А то, что было до него, как снимала обувь и дождевик, как непонимающе смотрели ее родители на него, но при этом все понимали, этого никто не помнил. Первым нарушил молчание Игорь. В его голосе не было прежней силы. Он просто говорил, чтобы не молчать. Врачи сказали, это аневризма. Говорят, что в любой момент она могла убить ее, но никогда не давала о себе знать. Говорят, это произошло уже после операции. После этих слов надолго воцарилась тишина. Ирина Васильевна плакала тихо и горько. Петр Сергеевич не плакал, но его лицо посерело, осунулось и постарело вмиг в одну секунду. Любимая дочка, Нелличка, умница и красавица, гордость всей семьи, успешный графический дизайнер, показала родителям магию искусства в современном мире. Так удачно вышла замуж за чудесного парня, с которым прошла путь от комнаты в коммуналке до совместной квартиры в центре Москвы. Подарила им чудесного внука. Все детство была примерной дочкой, носила пятерки и никогда не приносила проблем. Иногда Петру и Ирине казалось, что их дочь – буквально образчик идеальной женщины, дочери, жены и матери. И вот… Расплата за 30 лет счастья быть ее родителями. Что может быть хуже в этом мире, чем потерять ребенка? У них не было ответа на этот вопрос. Вид убитого горем Игоря раздражал. Разве может он понять их боль? Разве может почувствовать хоть десятую долю того, что чувствует убитая горем мать? Молчание затягивалось. Любая фраза была бы неуместной. И все же Петр Сергеевич начал. «А с ребенком все в порядке?» «Да, здоровая и крепкая девочка, 3,5 килограмма. Ее будут обследовать несколько дней, если все хорошо, во вторник, среду отдадут. Выходные еще накладываются». «А Максим?» Петр Сергеевич метнул глаза на зятя. «Он знает?» «Пока нет. Я сам ему все объясню. Но завтра и дальше лучше пусть у вас поживет». На недоуменный взгляд отвечал уже смущенно. «Я в квартире накуролесил. Надо будет всю детскую менять». «Так ты что, маленькую винишь, что ли?» Лицо пожилого мужчины стало совершенно грифельным. «Нет, никого не виню». В голове пронесся разговор жены с ее близкой подругой, врачом-неврологом. Та рассказывала, что родители детей, больных ДЦП или аутизмом, редко принимают тот факт, что никто, кроме природы и генетики, не виноват в том, что случилось. Всегда ищут виноватых среди людей, врачей, акушерок, анестезиологов, которые сделали не тот укол. В крайнем случае виноваты прививки. «Так проще жить». Так проще переносить тяготы такой жизни. И в этом нет ничего плохого, ведь сделать их жизнь проще практически невозможно, и они цепляются неосознанно, конечно, за любую возможность. Игорь взглянул на себя со стороны и понял, что тоже винит врачей, но не дочку. «Не виню дочь, но контроль потерял над собой. Приведу ее комнату в порядок за пару дней». Как раз к ее выписке. «А что дальше? Тебе ведь декрет никто не даст. Один-то ты семью тянул на ура, а если ты будешь с ребенком? Работать кто будет? Ты об этом думал?» «Я ни о чем, кроме Нелли, думать не могу», — признался Игорь. Петр Сергеевич лишь качнул головой и замолчал.